Глава 14. «Ответа не существует», — размышлял Набусука Тагоми. «Нет понимания. Даже оракул ничего не дает. И все-таки я должен жить дальше, день за днем. Я буду продолжать, я буду находить смысл по крохам, жить невидимкой. Жить — это главное. Пока не настанет тот час, когда...» Он привычно попрощался с женой и вышел из дому. Но в этот раз не направился, как всегда, по утрам в будни к зданию Nippon Times. Может, пора отдохнуть, съездить к Золотым воротам, там зоопарк, аквариум. Побывать среди живых существ, не умеющих думать, но все же способных радоваться. Быть посему. Ехать на велорикше туда долго, хватит времени для проникновения в истину, если можно так выразиться. Но деревья и твари земные безлики. Мне же необходимо ухватиться за человеческую жизнь. Это превратит меня в малое дитя. Возможно, так даже лучше. В моих силах получить от этого пользу. Рикша давил на педали, веломобиль мчал по Керни-стрит к деловому центру Сан-Франциско. Не прокатиться ли по канатной дороге? Вдруг подумалось Тагоми. Счастье в чистом виде, удовольствие, от которого слезы на глазах. Путешествие на транспортном средстве, чудом дотянувшим до наших дней, хотя ему полагалось бы исчезнуть еще в начале века. Он отпустил велотакси и зашагал по пешеходной дорожке к ближайшей вышке. «Быть может, — думал он, — я никогда не вернусь в здание Nippon Times, где остался запах смерти. Карьера окончена, но это не беда. Совет по делам торговых миссий найдет мне замену. Но Тагоми все еще существует, ходит, помнит каждую мелочь. Значит, еще не конец. В любом случае, война, операция «Одуванчик» всех нас сотрет с лица земли, что бы мы ни предпринимали. Теперь наши враги — те, на чьей стороне мы сражались в последнюю войну. И какой нам от той бойни прок? Наверное, надо было драться не за, а против них. Или хотя бы способствовать поражению, помогая их врагам, Соединенным Штатам, Англии, России. Но с какой стороны ни взгляни, все безнадежно. Оракул полон тумана. Возможно, он уходит из мира людей, покидает его с печалью. Мудрые уходят. Примечание переводчика. Учитель сказал: «Мудрые уходят от общества. Стоящие ниже их покидают место, где нет порядка». Конфуций. Луньюй. «Мы вступаем в момент, когда мы одиноки и не можем, как раньше, получить помощь. Возможно, это тоже на пользу», — решил Тагоми. «Или из этого можно пользу извлечь. Человек должен искать свой путь, должен пытаться». Он сел в вагончик канатной дороги на Калифорния-стрит, проехал до самого конца и даже помог развернуть пережиток старины на деревянном поворотном круге. Вагончик, поскрипывая, повез его назад, Тагоми в задумчивости смотрел вниз. Из всех впечатлений от города это было для него самым ярким, но то прежде. Здесь же и сейчас душевная пустота ощущалась еще резче, будучи усилена пустотой вокруг. Разумеется, он поехал назад. Но это уже лишь формальность, признался себе Тагоми, глядя на проплывающие внизу улицы, дома и вереницы машин и повозок. Возле Стоктона он встал, чтобы выйти. Но у ступенек его остановил возглас кондуктора.
«Ваш портфель, сэр!»
«Спасибо». Тагоми взял портфель и вежливо поклонился. Вагончик лязгнул и двинулся дальше. В портфеле лежал бесценный коллекционный кольт 44-го калибра. Теперь Тагоми не расставался с оружием на случай, если мстительные бандиты ССД захотят расквитаться с ним за смерть своих приятелей. Всякое в жизни бывает. И все-таки Тагоми чувствовал, что это нарушение привычного течения жизни, какой бы ни была его подоплека, признак неврастении. «Не надо поддаваться», — убеждал он себя, шагая по тротуару с портфелем в руке.
прочь фобии, мании, френии.
Но избавиться от тяжести на душе не удавалось. «Он в моей хватке, я в его», — подумал Тагоми о револьвере. «Так значит, теперь я к нему отношусь без восторга. Паче того, все мои инстинкты гонят память о содеянном. Пропало не только преклонение перед этим кольтом, пропала сама тяга к коллекционированию. Увы, опора моей жизни — уголок, где я прятался в душевном покое и уюте». Он остановил велотакси и велел рикше вести его на Монтгомери-стрит к магазину Роберта Чилдена. «Попробую ее найти, нить, связывающую меня с любимым занятием. Попробую спасти свое давнее увлечение с помощью уловки, обменяв оружие на другую вещь с историей. История же этого револьвера слишком субъективна, в самом худшем смысле. Но она останется при мне, умрет со мной вместе. Револьвер никому ни о чем не расскажет. Так я освобожусь», — решил Тагоми с воодушевлением. «Избавившись от кольта, избавлюсь и от всех проблем. Туман прошлого уйдет, ведь он не только в моей голове, но и, если верить теории историчности, в револьвере. Мы с ним переменные одного уравнения». Веломобиль подъехал к магазину. «Я здесь столько всего приобрел», — подумал Тагоми, расплачиваясь с рикшей. «И для себя, и для деловых подарков». Он быстро вошел в магазин. Чилден стоял у кассы и протирал тряпкой какую-то вещицу. «Господин Тагоми», — поклонился Чилден. «Мистер Чилден», — поклонился в ответ Тагоми. «Какой сюрприз! Я рад без меры!» Чилден вышел из-за прилавка. Посетитель заметил перемену в хозяине магазина. «Какой-то он не такой, как всегда. Менее суетный, что ли?» «Вот и хорошо», — решил Тагоми. «А то вечно трещит без умолку, мельтешит перед глазами. А вдруг это дурной знак? Все возможно». «Мистер Чилден», — заговорил Тагоми, ставя портфель на прилавок и расстегивая замок, — «мне бы хотелось вернуть вещь, купленную у вас несколько лет назад. Помнится, вы совершали подобные сделки?» «Да», — кивнул Чилден. «Но это зависит от состояния вещи и не только». Он встревоженно смотрел на посетителя. «Кольт 44», — уточнил Тагоми, выкладывая и раскрывая тиковый футляр. Некоторое время они разглядывали револьверы принадлежности — пулелейку, отвертку, емкости, в которых недоставало боеприпасов. Лицо Чилдена помрачнело. «Не хочет», — догадался Тагоми. «Ну что ж». «Вы не заинтересовались?» — спросил он. «Нет, сэр», — твердо ответил Чилден. «Не буду настаивать». Тагоми почувствовал, как его покидают силы. «Размяк», — с грустью решил он. «Боюсь, мною завладевает инь, я становлюсь внушаем и податлив». «Извините, господин Тагоми». Посетитель ответил поклоном и уложил револьвер в портфель. «Судьба. Расстаться с этой вещью не удастся». «Сэр, вы огорчены?» «Вы заметили?» Тагоми расстроился еще больше. «Неужели он раскрыл свой внутренний мир нараспашку?» «У вас есть какая-то особая причина продать эту вещь?» «Нет», — буркнул Тагоми, спеша замкнуться в себе. Помедлив, Чилден произнес. «Я сомневаюсь, что этот револьвер куплен в моем магазине. Не могу его припомнить». «В этом я уверен», — сказал Тагоми. «Впрочем, не имеет значения. Пусть будет так, как вы решили. Я не в претензии». «Позвольте показать вам новые поступления», — предложил Чилден. «Надеюсь, вы не спешите?» Душа Тагоми встрепенулась. «Что-нибудь особенное?» «Прошу вас, сэр». Чилден подвел его к запертому прилавку у противоположной стены. Под стеклом на черном бархате сверкали маленькие металлические завитушки самого дивного облика, самых непривычных форм, даже не форма, а намеков на них. У склонившегося над стеклом Тагоми сразу возникло очень странное чувство. «Я показываю их всем, кто сюда заходит, никого не щажу», — улыбнулся Чилден. «Вы знаете, что это такое, сэр?»